Ну, а потом? Через горы. Долго перебираться? — спросил отец Хойт.
Меньше суток, — ответил консул. Если будет работать канатная дорога, — добавил Кассат.
Консул отхлебнул кофе, обжегся и поморщился.
Надо думать, будет, иначе...
Что иначе? — резко спросила Ламия.
Иначе, — ответил полковник Кассат, подойдя к открытому окну. Иначе мы застрянем в 600 километрах от гробниц времени и в 1000 от южных городов.
Консул покачал головой. «Нет», — сказал он. «Жрецы святилища, или уж не знаю кто, взявший на себя заботу о нашем паломничестве, позаботились о том, чтобы мы добрались сюда. Я не сомневаюсь, что они позаботятся и о том, чтобы мы прошли оставшуюся часть пути».
Ламия Брон, нахмурившись, скрестила руки на груди.
«Зачем мы нужны им? Как жертвы?»
Мартин Селен захохотал и вытащил свою бутылку. «Какие боги ждут кровавой мзды? К какому алтарю ведут телицу, которая торжественные узды и ласковые руки жреца дичится? И что за город и за правы стен, глядящие ввысь зеницами святынь, внезапно обезлюдил в час урочный? Он нем навеки чуждый перемен. Не скажут площади мертвей пустынь, зачем ушла толпа в поход бессрочный».
Ламия Брон сунула руку под тунику и, выхватив лазерный нож величиной не больше мизинца, навела его на поэта.
«Эй ты, говнюк, ляпнешь еще хоть слово и, клянусь, убью на месте».
Все разом умолкли. В глубокой тишине было слышно лишь поскрипывание колеса. Консул двинулся к Селену. Полковник Кассат тут же оказался за спиной Ламии. Поэт сделал большой глоток и улыбнулся. Его губы влажно блестели.
— Так строй же свой корабль смерти, — прошептал он.
— О, построй его.
Пальцы Ламии побелели от напряжения. Консул стоял теперь буквально вплотную к Селену, не зная, что ему делать. Ему казалось, лазерный луч вот-вот хлестнет его по глазам. Кассат напряженно склонился над Ламией, подобно странной двухметровой тени.
«Мадам», — вдруг произнес Солвейн Трауб, сидевший на койке у дальней стены. «Может, следует напомнить вам, что здесь находится ребенок?» Ламия взглянула на него. Вайнтрауб устроил для дочки нечто вроде колыбели, поставив на кровать большой ящик, который вынул из стенного шкафа. Потом он пошел ее купать и вернулся в каюту буквально за минуту до того, как поэт разразился цитатой. Теперь он осторожно укладывал ребенка в выложенное мягкими пеленками гнездо.
«Извините», — сказала Ламия, — опустила лазер. Очень уж он меня разозлил.
Вайнтрауб, понимающе кивнул и принялся баюкать ребенка. Мягкое покачивание ветровоза и монотонное громыхание колеса, по-видимому, сделали свое дело. Девочка уснула.
«Мы все устали, у всех напряжены нервы», — сказал ученый.
«Может быть, лечь, где кто может, и поспать?» Ламия вздохнула и сунула оружие за пояс.
«Я не засну», — сказала она.
«Очень уж здесь все странно». Все закивали, соглашаясь с нею. Мартин Селен, не без комфорта устроившийся на широком выступе под кормовым окном, подтянул ноги под себя, сделал еще один глоток и сказал, обращаясь к Вайнтраубу:
«Расскажи нам свою историю, старик».
«В самом деле, расскажите», — поддержал его отец Хойт.
Священник выглядел таким изнуренным, что, казалось, вот-вот расстанется с жизнью, но глаза его горели лихорадочным огнем.
«Нам надо выслушать все истории и успеть как следует обдумать их, прежде чем мы прибудем к месту назначения».
Вайнтрауб провел рукой по своей лысине.
«Это скучная история», — начал он. Я впервые в жизни на Гиперионе. В моей истории нет встреч с чудовищами, героических подвигов. Это рассказ человека, представление которого об эпическом приключении ограничивается выступлением перед классом без конспекта. «Вот и прекрасно», — сказал Селен. «Нам сейчас очень, кстати, нечто усыпляющее». Вайнтрауб вздохнул, поправил очки и погладил свою темную с проседью бороду. Затем он притушил фонарь, висевший над колыбелью, и пересел поближе к центру каюты. Консул убавил свет в остальных лампах и подлил кофе всем желающим. Сол Вайнтрауб говорил медленно, стараясь точно формулировать мысли и тщательно подбирая слова. И вскоре его негромкое повествование слилось с мягким громыханием колеса и поскрипыванием корпуса, сопровождавшими продвижение ветровоза на север.